Тагир Галеев. Атлантический штамм. Читает Сергей Кузин. Осел, нагруженный золотом, возьмет любую крепость. Филипп II Македонский. Часть первая. Нача. Глава первая. Вместо пролога. Я нервничал. Непонятное доселе чувство глодало меня, не давая спокойно завершить маневр на моем маленьком «Пежо». Пытаясь втиснуться в узкий ряд припаркованных авто возле магазина женской одежды. Мой отпуск длился уже третий день, и я почти что закончил осмотр всех достопримечательностей этого маленького городка, в который я приехал, дабы отдохнуть от бренности бытия. Я не хотел ни с кем общаться, говорить по телефону, пользоваться интернетом, я даже отключил свой мобильник и просто ездил и ходил по городу, рассматривая вывески или часами просиживая на скамейке в сквере у памятника моряку. Наконец-то припарковав свою малолитражечку, я не спеша закурил сигарету и безо всякого смысла уставился в витрину магазина. В нем стояло несколько манекенов, призванных, по всей видимости, изображать красивых женщин. Магазин продавал женскую одежду, и красноречивая вывеска на входе с надписью «Эксклюзив» говорила о том, что покупателей тут не должно быть много. Конечно же, я приехал сюда не с целью прикупить вещичек. Меня больше интересовал большой парк, раскинувшийся на берегу сразу же за торговой площадью. Только в нем можно было безо всяких проблем насладиться одиночеством и порассуждать самим с собой о сюжете моего будущего сценария. Продюсер Рока дал мне сроку не менее месяца, поэтому я мог не беспокоиться о том, что не сдам его вовремя. Выбросив затушенный окурок в пепельницу урну, я собрался переходить дорогу в направлении парка, как внезапно нечто привлекло меня в глубине витрины магазина. Смеркалось, а рекламная подсветка изнутри пока еще не включилась. Поэтому движение внутри витрины мне показалось ничем иным, как игрой теней. Однако же в следующую секунду я уже твердо знал, что там что-то явно происходит. И сам, не понимая причины своего беспокойства, вплотную придвинулся к витрине. Черт побери, но мне показалось, что один из манекенов стал двигаться. Я протер глаза, поморгал и оглянулся на улицу. В этот предвечерний час в курортном городке было полно народу. В основном пенсионеры, гуляющие с собачонками и кошками, либо мамаши с писклявыми детьми, прибывшие сюда со всех концов Франции в поиске отдохновения от шума и гамма столицы. Этот кефирный рай был не для молодежи. Сюда ехали за покоем, и юных лиц тут встретить было очень сложно. Вернув свой взор на витрину, я малость ошалел. Манекен исчез. Неужто его успели убрать за те краткие мгновения, что я смотрел на улицу? Я тотчас же, как и всегда в период нервов, судорожно закурил. В пачке оставалась всего одна сигарета, и я с грустью подумал, что мои попытки бросить курить с понедельника вновь не увенчались успехом. Поднося зажигалку к лицу, я вновь глянул в глубину магазина, в котором к этому времени успели зажечь освещение. Торговый зал был пуст, а эксклюзивные вещи, наверное, именно в силу своей эксклюзивности, лежали на полочках вдоль стен, либо висели на крохотных вешалках, оставляя пустое пространство внутри. Типичный люксовый магазин, в котором, как правило, всегда висит табличка «Мы не нуждаемся в количестве покупателей». Такие заведения всегда считают своим долгом открываться именно в курортных городках и всегда на единственной центральной улочке. Логику открытия подобных магазинов я никогда не понимал, Но сейчас не об этом. Я увидел, как посреди большого, пустого зала манекен, буквально минуту назад стоящий в витрине, бодро вышагивает в направлении кассы. Вернее, это была девушка, как две капли воды, похожие на манекен. Но все же моему удивлению не было предела. Я тотчас выбросил недокуренную сигарету и вошел в магазин. Пахло свежим ремонтом и каким-то непонятным запахом, который я не смог определить сразу, но от которого волнение мое только усилилось. Мое нервное состояние, преследовавшее меня с самого утра, отныне стало очень настойчивым. В магазине было пусто. Лишь манекен, удивительным образом превратившийся в девушку, стоял ко мне спиной у кассовой стойки. Я кашлянул. Манекен обернулся. Тотчас же я понял, что крупно волнуюсь, ибо пот бисером выступил у меня на лбу, несмотря на работающую сплит-систему. Наверное, именно тогда, в тот самый миг, моя жизнь изменилась и потекла другим руслом, увлекая меня в водоворот тех событий, которые произойдут стремительно и катастрофически прекрасно. Если, конечно же, их можно так именовать.
«Добрый вечер, месье!»
Приветствовала она меня в ответ на мое приветствие. И я тотчас угадал, что французский язык не ее родной. «Добрый!» – куперхнулся я приветствием и, чувствуя себя полным дураком, уставился на манекен. Она была просто необыкновенна. Волосы вороного крыла, черные как смоль, доставали ей до пояса, а лба были перехвачены зеленой лентой. Они были настолько прекрасны, что я остановился и не мог вымолвить ни слова, при этом ощущая себя несусветно по-дурацки. Белый костюм свободного кроя еще больше оттенял ее великолепные волосы. Я, словно зачарованный, стоял как истукан, чувствуя к великому своему стыду, что краснею, как мальчишка.
«Могу я вам что-нибудь подсказать?»
– спросила она. Я не знал, что ответить. В такие моменты, когда я дико волнуюсь, мой голос всегда хрипит, и я жутко от этого комплексую. Алкоголь, выпитый мною вчера, сейчас забурлил в желудке. Я стал проклинать себя, ибо ничего не мог поделать. Смотреть на нее в упор я не мог, потому что боялся, что она разглядит капли моего пота на лбу. Поэтому я сделал вид, что рассматриваю платье, висящее рядом со мной на плечиках.
«Мсье, это не очень хорошее платье», – произнесла она, и эта фраза меня выбила из ступора.
«Отчего же?» – спросил я.
«Оно из прошлогодней коллекции. Я не рекомендую. Лучше обратите внимание на эти».
Она повела рукой в направлении другого ряда. «И вы мне так легко об этом говорите?» Удивился я. «Вы же должны продавать любой ценой, разве не так?»
«Простите, мсье, но это платье стоит в два раза дешевле».
Она посмотрела на меня в упор, и тогда я забыл про свой сценарий. Про продюсера Рока Сифриди и про урчание алкоголя в своем желудке. Я проговорил с ней целый час, прогуливаясь по магазину. Она мне объяснила, почему я принял ее за манекен. Просто перед открытием своей смены она проверяла, хорошо ли стоят манекены в витрине, и в какой-то волшебный миг задержалась на несколько секунд, поправляя его. А я по некой магической случайности в этот момент посмотрел со стороны улицы, абсолютно не подозревая, что попадаю в пропасть своего будущего. Она мне показывала новые платья, объяснив при этом, что в магазине стоят камеры слежения, и хозяин чутко следит за ее работой. Оказывается, она работает тут всего месяц и еще даже не получала зарплату. Она говорила с волнительным акцентом, пропуская трудные для нее слова. Но язык у меня не поворачивался спросить, откуда она. Ее смена длилась до 11 часов вечера, и я, сам не понимая, что несу, пригласил ее на ужин. Она чрезвычайно быстро согласилась, после чего протянула мне правую руку. На ней был браслет. В дальнейшем этот браслет будет сводить меня с ума, возбуждая неимоверно. Рука ее была прохладной, и, пожимая ее легким пожатием, я чувствовал ее запах, тот самый, из-за которого я потом окажусь там, где я сейчас пишу эти строки. Как ошпаренный я вышел из магазина и со злостью непонятной мне вышвырнул пачку от сигарет в урну. Курить почему-то мне не хотелось, но дико хотелось пить. Я обернулся в витрину, она стояла у стойки и что-то писала карандашом. Я стоял как заколдованный и смотрел на нее, подсвеченную изнутри магазина рекламной подсветкой. Я, не столь давно разведенный мужчина, компании женщин последние 2 года, предпочитающий коньяк с сигарой у камина и ноутбук, позволяющий мне творить мои опусы, сейчас чувствовал себя словно первоклассник. Я сел в свой взятый на прокат «Пежо» и поехал в отель. Там я набулькал себе полный стакан коньяка и одним духом осушил его без закуски. Я знал, что скатываюсь в пучину пьянства. После развода и краха своего дела я озверел и не хотел никого видеть. Но тогда, стоя под горячим душем и чувствуя, как алкоголь благостно растекается по крови, я жутко боялся, что она не придет. Я выбросил в стирку свои туристические шорты и достал из чемодана хлопковый костюм. Он был изрядно помят, и мне пришлось долго его гладить, дабы привести в божеский вид. Я не знал, зачем я его таскал с собой постоянно, ведь я предпочитал летом шорты. Но идти на ужин с ней, в них, мне показалось верхом неприличия. И я побрился и привел себя в порядок. Смотря в зеркало, я понял, что коньяк меня погубит через несколько лет. И тем не менее я выпил еще полстакана, прежде чем вышел на улицу. Уже было темно, и зажглись фонари. Курорт был малолюден. Пенсионеры и дети разошлись спать. Бродили одинокие парочки, редкой тут молодежи, и неумолчно ревел рядом Атлантический океан. Ко мне подскочило такси, но я отмахнулся. Решил пройтись пешком. Благо было пару кварталов. Мне необходимо было проветриться, ибо выпитый зеленый змей давал о себе знать. Я пришел в ресторан без 11:15. Я не люблю рестораны, предпочитая готовить один и для себя. Но сегодня я был сам не свой. Я заказал бутылку Бордо 1979 года по 50 евро. В Париже или Нанте она стоит в 2 раза дешевле. Но ведь тут курорт. В 11:05 я понял, что схожу с ума. Я выкурил за 5 минут 5 сигарет и попросил, дабы успокоиться, кружку пива. В 11:10 я понял, что готов умереть, если она не придет. Кроме меня в ресторане сидела подвыпившая дама слегка за 40. Не прошло и 5 минут, как я сел за столик, как она вызывающим взглядом стала смотреть на меня, не вынимая изо рта длинной сигаретки. На столе у нее стояла почти пустая бутылка бренди. Я не понаслышке знаю, на что способны женщины после бутылки бренди. Она пришла. Появилась внезапно, как ночной туман. Клянусь, я не слышал ее шагов. Я отвлекся на что-то, а когда вернул взгляд, то она сидела за моим столиком и улыбалась.
«Ты специально сел спиной ко входу, да?»
— спросила она. «Да, вернее, нет. Вернее, так получилось». Я запыхался, чувствуя, как во рту у меня все пересыхает, и я становлюсь красным, как рак.
Пиво пить перед вином – это дурной признак.
Уже тогда она диктовала мне свои условия. Тут не было минералки. Я пытался протестовать, но слабо. А через секунду мой мир перевернулся вверх тормашками. Она прикоснулась к вину лишь однажды, сказав, что алкоголь не любит. Плакали мои 50 евро. Но в тот момент я об этом не думал. Она говорила без умолку, стараясь избегать длинных,
сложно подчиненных предложений. На вид ей было не более 20 лет. Она была свежа, как утренняя заря, а вид ее лучистых глаз, обрамленных роскошными бровями, сводил меня с ума. Голос ее звучал так, будто все оркестры мира вмиг заиграли свои лучшие творения, наполняя атмосферу вокруг невообразимо прекрасным звучанием. Я понял, что трезв, как стекло. Она съела легкий салатик, в который официант забыл положить сыр. Мы в шутку попросили книгу жалоб, а когда ее принесли, она что-то написала на непонятном языке.
«Откуда ты?»
– спросил я. «Из России. Я живу тут почти год. Пытаюсь найти себя в этой жизни».
«Россия – это страна, о которой мне рассказывал мне мой дед. Во время Второй мировой войны он воевал в ней в составе авиационной эскадрильи «Нормандия-Неман».
О своем втором деде со стороны отца, оставшемся на территории режима Виши, я предпочел не упоминать.
«А это что такое?»
Ее вопросы были наивно прекрасны. СССР был союзником сражающейся Франции по антигитлеровской коалиции. Вместе мы громили нацистов. Наши летчики помогали в вашем деле справедливой войны.
«Разве войны справедливы?»
«Да, есть войны агрессивные, а есть справедливые. Правда, всякий человек по-своему мнит понятие справедливости». В тот момент я забыл свой развод и свою жизнь. Я упоенно рассказывал ей обо всем, что знаю. Она слушала внимательно, посасывая безалкогольный коктейль через трубочку.
«Ты хорошо знаешь историю. Кто ты?» —
спросила она и задорно вздернула головой. Этот ее жест впоследствии сводил меня с ума каждый раз, когда ей надо было меня на что-то уговорить. И это всегда срабатывало.
«Я пишу сценарии для исторических фильмов», — соврал я.
«Не мог же я тогда сказать ей, что на самом деле пишу сценарии для эротических триллеров. А история и иностранные языки на самом деле мое хобби».
«Ты отдыхаешь тут или живешь?»
«Отдыхаю. Я приехал, чтобы избавиться от суеты мегаполиса».
«А тут я мешаю тебе, наверное».
В ее кокетстве была дьявольская привлекательность. Я тотчас уверил ее в том, что ничуть не мешает. Дичайшее желание разрывало меня на части при виде ее губ. Сердце стучало, как отбойный молоток. «У меня не было женщины 2 года, так как я очень щепетилен в вопросах секса. Меня отталкивают пьяные женщины и проститутки, а также легкомысленные милфс типа той, что сидела недалеко от нас и всем своим видом показывала, что не против заняться развратом прямо на столике под светом фонарей». «Я понял, что не знаю ее имени».
«Лия», —
произнесла она и наивно опустила глазки. «Я назвал ей свое имя, хотя уже представлялся». Вообще мысли мои путались, несмотря на кажущую стройность моей речи. Я умел говорить и знал это. Мы говорили как сумасшедшие, а я не переставал восхищаться ее божественными чертами. Пухлые губы на немного кругловатом лице манили словно мед. Она была ярко выраженной славянкой. Глаза лучились добротой и легкой смешинкой. Красивые пальцы с розовым маникюром изящно держали бокал. Но при этом ее движения были немного порывисты, отдавая некоторой резкостью, что разительно отличало ее от женщин, бывших у меня до нее. Томных и следящих за каждым своим движением аристократичных митресс. Непосредственность юности вкупе с необычайной красотой ее лица оглушали. Делали меня беспомощным. Я чувствовал огонь в своем паху, а ее манера сосать коктейль из трубочки заставляла меня ерзать на плетеном стуле. При этом мне, как искушенному знатоку различных способов женского обольщения, было предельно ясно, что эти ее движения не наиграны, они глубочайше природны, а вся ее ангельская суть является ничем иным, как прямым проявлением ее истинной натуры –